Добрый день, в эфире радио «Нерва». Сегодня у нас в студии наш гость Михаил Сталюхин. Здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, я бы хотел бы сегодня начать с такой темы, как прибыль СТ-энергии за три квартала составила 111 миллионов. При этом буквально несколько дней назад было опубликовано, что концерн СТ-энергия намерен повысить стоимость универсальной услуги. Вы бы могли бы по этому поводу что-то сказать нам?
Во-первых, мы находимся все-таки в Нарве. Помните, в «Трех мушкетерах» Д'Артаньян там говорит такую фразу, что каждый гасконец с детства академик. А это город, где каждый норветянин с детства энергетик. Все разбираются в энергетике. Во всяком случае, раньше так было. Вот, это во-первых. Во-вторых, в бытность Эдгара Сависара министром экономики, он меня послал своим представителям в Совет СТ-энергия. Был конкретный вопрос. К тому времени, это был, грубо говоря, конец 2005 года, профсоюзы долго и безуспешно боролись за повышение зарплаты. Ему нужен был человек, который эту тему станет поднимать в этом самом Совете. И вообще-то все время по жизни, все время сталкиваешься с энергетикой. Все время мы занимаемся какими-то проблемами. Помните, в начале нулевых правительство Лара решило продать нарвские электростанции американцам. Была такая фирма Energy Energy. Потом выяснилось, полочная фирма вообще никаких предприятий не имеет. В Соединенных Штатах опыт работы тоже крайне подозрительный, есть он или нет его. Мы собирали подписи, огромные папки. По-моему, тогда центристы собрали 50 тысяч подписей и еще кто-то 20 тысяч. Ну, чтобы никого не обижать, условно, там, назову там социал-демократы или Рахвалит, кто, наверное, Рахвалит. Вот, и у нас все вот так получается, просто после этого прошло немного времени. Помните, была такая партия «Республика»?
Прекрасно помню.
Вот, а многие уже забыли. Вот, и однажды я сижу, значит, на рабочем месте в зале Риги Когу, и выходят и гордо говорят о каких-то подписях, десятках тысяч, которые они собрали. Представители этой партии, там был один священник, интересный персонаж, но он стал депутатом Риги Когу, и он как раз докладывал, фамилии, к сожалению, не помню. И заносят и складывают на стол рядом со спикером вот эти вот папки. А я сижу на первой партии и прекрасно вижу, что вот это та самая папка вот там вот лежит, которую лично я собирал. Я задал вопрос, а чего это такое, чего это? По-моему, это подписи в защиту нарвских электростанций от приватизации. Там народ стушевался, забрали назад. Оказалось, что они просто одолжили, им надо было создать видимость того, что в поддержку их петиции собраны вот в диких количествах. И они каким-то образом взяли вот эти папки с подписями в защиту нарвских электростанций и их предоставили. Вот такой вот цирк, вот все время что-то вокруг эстонской энергетики происходит. И иногда для того, чтобы описать текущую ситуацию, вы задаете вроде бы простой вопрос, да, приходится уходить очень-очень далеко, напоминать какие-то моменты. Дело все в том, когда я думал однажды, вот почему у нас так все получается, у нас и услуга универсальная, и люди, которые руководят экономической политикой, они тоже универсальные. То есть для нас совершенно обычное дело, когда один и тот же человек поочередно является министром обороны, министром юстиции, министром образования. То есть где вот эти вот вещи между собой связаны, при том, что по образованию он географ, то есть Тартусский университет закончил как географ. Как? Непонятно. Но вот такие вот люди, они регламентируют все экономические процессы и в Эстонии, и в Европейском Союзе. И в результате получается, что они, как правило, не знают, чего они хотят. И они никак не прогнозируют реакцию своих партнеров. То есть они считают, что вот я придумал, так красиво получилось. Господи, никто до такого до сих пор додуматься не мог. Так это ж просто замечательно. Вот давайте CO2 квоты введем. Это сейчас мы с вами умные. Это сейчас кто-то вспомнил, что CO2, оказывается, это непременный элемент природы, благодаря которому живет Земля. То есть вместо того, чтобы сажать больше деревьев, чтобы поглощали CO2, да, а давайте мы будем его запрещать. Давайте коров всех поубиваем, они такое количество вот этих вот газов производят. Зачем нам вообще эти животные мерзкие? Давайте на тараканов перейдем, будем тараканами питаться. Вот как-то вот так вот это происходит. В 2009 году Евросоюз принимает третий энергетический пакет, в который заложено такое количество всего такого нового. Ну, например, вот у вас есть страна, у вас есть энергетика, у вас есть промышленность, и у вас и сланец свой, и мощности по производству из этого сланца электроэнергии тоже все свои. Вы там понастроили там котлов, турбин, у вас все с этим делом в порядке. И вы же продаете эту электроэнергию потребителю. Все логично, все нормально. Принимается третий энергопакет. Производители и продавец должны быть разные. То есть нам это не надо. Никакой обоснованности у того, чтобы разделять ЕСТ-энергия на две фирмы, и пусть одна занимается производством, а другая доставляет. Ведь всем понятно, что при таком дроблении цены будут только расти. Это никак не повлияет ни на что, кроме роста цен. Но вот принимается вот этот третий энергопакет, и мы делим прекрасный концерн, который супер работает, который насыщен специалистами высочайшего класса. Мы начинаем, вот, пожалуйста, сами начинаем его убивать. СО2, вводятся квоты, построена такая мышеловка, в которой обязательно должен быть кусочек сыра. Для Эстонии этот кусочек сыра состоял в том, что нам квот дали больше, чем нам надо. А тут же, если у тебя есть что-то, что нужно еще кому-то, так это же биржа, это же можно продать. И сколько-то лет после вот этого вот введения квот на СО2, Эстония прекраснейшим образом продает излишки своей квоты и эти деньги использует на всевозможные цели. Замечательно. А потом квота начинает уменьшаться, и нам уже не хватает, и нам уже делай, что хочешь. А потом централизованно всем начинают уменьшать эту квоту. И ставится цель к 2030 году 30% на возобновляемые энергии. У нас был концерн, мы производили 95% здесь, в Нарве. Мы обеспечивали страну практически на 100%, ну там 97% было, потому что мы находились в единой энергосистеме с Россией, вот у нас рядом атомная электростанция, да, то есть у нас был замкнутый
Сосновый Бор.
Сосновый Бор, да, и все было нормально. Для экономики что важно? Чтобы стоимость составных компонентов, из чего состоит продукция, она была минимальной. Как только вы начинаете эту сторону увеличивать, то есть у вас дороже становится газ, сланец, уголь, Все рушится. И у вас не остается никакого выхода, потому что, ну, вот что такое эстонский сланец? Его, если добывать, его можно использовать только здесь, на месте. Да, у нас самые большие, не знаю, как сейчас, а раньше это самые большие в мире сланцевые электростанции. У нас производство сланцевого масла там и все такое прочее. Но при этом по энергоемкости этот сланец крайне низкий. Бывает, конечно, и в одну сторону, и в другую пример. То есть есть такой бразильский сланец. Слышали про него что-нибудь? Замечательная вещь. Из этого бразильского сланца делают столы для бильярда. То есть вот стол, вы видите сукно, да, а под ним должен быть какой-то мощный плотный слой. Лучше всего, как мне говорили специалисты, делать его из мрамора, но он становится неподъемным и крайне опасным в использовании. А есть вот такой вот камень, бразильский сланец, и он просто исторически. Лучшие бильярдные столы — это отшлифованная плита, которая накрывается вот этими. Я не бильярдист, я так вот сланцем когда рассказывали. Есть противоположный пример. Когда-то в 2006 году наша родная ЕСТ-энергия настолько была засыпана деньгами, ну столько всего отовсюду приходило, это при тех ценах, что появилась необходимость куда-нибудь инвестировать. Ну, захотелось как-то вот развиваться и все такое прочее. И появилась идея выйти в Иорданию. Есть такая страна, в общем-то, у них с водой плохо. Считается, что это самая невезучая страна Ближнего Востока, у нее чуть ли не единственной нет своей нефти. Зато сланца там. Ну просто это, ну, в любое место в их пустыне выйди, сделай там, проведи бурение, достань керн, это будет сланец. И мы ездили, и нам это показывали. И там, знаете, какой сланец? Вот лежат ящики, и в них уложены керны. То есть их бурением достали, там 30 метров глубина, ну, их ломают, естественно, 30-метровый ящик, трудно представить, как его вести. Они наломаны вот такими небольшими метровыми кусками, ну, четко указано, с какой глубины какой взят. Вот, и нам местные предложили, ну, вот выберите каждый вот с любой глубины, сняли, а теперь говорят, вот что такое иорданский сланец. Достает человек одноразовую зажигалку, щелкает, и у тебя в руке загорается факел. То есть там такое насыщение маслами, такая энергетическая емкость, что это просто фантастика. А наш сланец, он такой, да, достаточно бедный. И то, что здесь, на этих бедных сланцах, оказалась построена целая система энергетическая, это надо было бы беречь. Но там не умеют не то, что просчитывать ходы партнера, а там в будущее не умеют смотреть. И там под воздействием разных надуманных страхов просто начинаются всякие такие телодвижения, типа разделения концерна, после чего, как вы понимаете, начинается война между Эсти Энергия и Эллеринг, потому что каждый тянет одеяло на себя. Вот. И сейчас Эсти Энергия находится в такой ситуации, когда во что-то инвестировать достаточно сложно. Во всяком случае, ответственность на себя брать особо желающих нет. Потому что работа там руководства, во всяком случае, хорошая. Терять ее из-за каких-то ошибок, ну, смысла нет. Надо подождать, что скажут политики. А политики — это те люди, которые учились по одной специальности, а руководили тремя разными министерствами. И мы приходим к логическому выводу. Вот эти вот деньги в любой момент, вот эти 100 с лишним миллионов, могут понадобиться правительству для замазывания каких-то ран. Куда их инвестировать, что с ними делать, это решают даже не они. Они могут что-то предложить. Но это по большому счету все. Вот. Я не думаю, что есть какой-то особый смысл сейчас сильно вкладываться в возобновляемую энергетику. Прошлое лето показало, что всякое бывает. Бывает такое, что неделями нет ветра. Бывает такое, что вдруг в северной стране пересыхают реки и перестают работать электростанции. Бывает такое, что в нарушение всех директив энергетических вдруг какая-то страна Евросоюза начинает строить атомную электростанцию, а другая начинает расконсервировать свои работающие на угле электростанции. То есть, когда доходит до ручки, уже по боку все вот эти вот ваши договоренности. Поэтому сейчас будут какое-то время... Ну, конечно, будут говорить обязательно про то, что мы неуклонно движемся к зеленой энергетике. Поживем, увидим. Я все-таки 2 года руководил финансовой комиссией, и я думаю, что нынешнее правительство хочет иметь какой-то запас, какой-то резерв денег, и как главный акционер Эсти Энергия, оно в любой момент эти деньги может изъять для решения собственных проблем.
Ну да, надо еще учитывать, что Диавирма ведь платит самый большой экологический налог, вот использование и работы норских электростанций, и карьеров.
Это случайно так получилось. Это я же не мог им сказать, что вот ребята, вот я даже не знал, о чем мы с вами разговаривать будем, да? Вот. Но вчера на мою почту, на рабочую, пришло письмо уже в переведенном виде. Это отчет о состоянии с переобустройством угольных бассейнов. То есть Европа, понимая, что где-то там в Германии, в Чехии очень много людей есть таких, которые зависят от производства именно углей. У них есть программа, и, кстати, наши сланцы тоже под нее подходят, просто мы такое исключение, ну сланец такой же горючее для дилетантов, в принципе, что уголь, что сланец, да? Вот. И есть программа перевода вот этих вот угольных бассейнов, людей, которые там живут, на другие виды деятельности. В общем, там сплошной пессимизм. Там, как всегда, неприятно говорить о том, что вот ты там 13 лет назад задумал что-то сделать, для этого ты вот то-то, то-то, то-то распорядился, чтобы происходили вот такие перемены. Вот. А там достаточно мрачно отмечается, что цели не достигнуты и работы идут медленно. Это касается и нас. То есть это тенденция. Вы не можете бороться со здравым смыслом. Здравый смысл вам говорит, вы пришли на землю вот в этом месте. Вот эта страна называется Эстония. И вам кто-то скажет эволюция, кто-то скажет Бог, кто-то из них дал вам то, с помощью чего вы можете выживать. Вот у нас это сланец. Отказываться от этого и думать, что в результате у тебя что-то получится. Ну вот как ты переориентируешь тех людей, которые работали на шахтах? Я еще могу понять людей, которые работали на норских электростанциях, которые по сути своей являются специалистами очень широкого профиля. И, правда, я, к сожалению, вот, общаюсь с теми, кто уехал в Норвегию, в Швецию, в Финляндию. А это все люди, которые когда-то успешно, нормально работали на электростанциях. С шахтерами вы что сделаете? Вы что им предложите? При том, что у них пропадает поле деятельности не только в Эстонии, у них оно пропадает везде, куда ни плюнь. И как вы собираетесь? Вы собираетесь точно так же, как с русскими школами поступить? Ну, у нас недавно в комиссии были два представителя. Это комиссия, особая комиссия по проблеме преподавания эстонского языка. И были два человека. Одна дама была из Таллинского университета, другая из Тартусского. Вот. И был задан вопрос, а как вообще ситуация вот с этим переходом? А что делать с учителями в школах, которые, ну, условно назовем это, в русских школах работают? И был ответ, да, там около трети человек, 700, которые не соответствуют. То есть около 2000 человек, который не соответствует, но из них 700 – это пенсионеры, то есть скоро о них можно будет вообще забыть и в голову не брать, а еще 700, ну, придется уволить. И треть, как они рассчитывают, все-таки выдержит, выучит, сможет справиться и так далее. Это из 4000, как бы, вот спорная половина, 2000 человек. Кстати, было сказано так, что 700 штук придется уволить. Замечательно, вот. Ну вот там точно такая же ситуация. И налоги, не налоги. Здесь никто не видит перспектив, во что мы можем превратиться. Вот сколько было уездных старейшин на моей памяти, все говорили одно и то же: туризм, развлечения, какие-то инновационные отрасли экономики. Ну вот у нас высочайший уровень — это аквафор. Ну, да, это действительно, я там был в их цеху, и установить станок так, чтобы там плюс-минус 0,5 миллиметра было от вертикали, ну, я устанавливал станки на Крингольме, на Новоткатской фабрике, я знаю, что это такое. Это сложный технологический процесс. Вот, но это никаким образом не решает проблему. Нет твердого видения, при этом опять должен параллель с образованием привести. Вот сейчас все, что вот вокруг образования происходит, это для публики. Политики прекрасно знают, что все зависит от выборов 5 марта. И если вот останется вот эта конфигурация у власти, то есть реформа, социал-демократы и ИСМА, у них другого пути не будет. Они эту глупость будут делать до конца. До самого конца дойдут, пока лбом в стену не упрутся. Но при любой другой конфигурации вздохнут с облегчением и скажут: ну, ребята, это вот тогда вот компания была такая замечательная, вот придумали вот переход, а сейчас немножко поменялось. Сейчас надо учитывать мнение новых партнеров, они тоже огромные специалисты в сфере образования, так что немножко по-другому все будет. В энергетике то же самое. Сегодня вы говорите одно, исходя из своих интересов сегодняшнего дня. Завтра, возможно, вам придется говорить что-то другое. Деньги лучше придержать. В том числе вот эти вот налоги и все такое. Никто не знает, во что их вкладывать так, чтобы реально был какой-то результат. Вот у всех перед глазами пример. Лет 7 назад я был председателем особой комиссии по контролю за исполнением госбюджета. И в этом качестве у меня была возможность попросить госконтроль вот персонально: сделайте проверку вот этого, этого, этого. Вот. Одна тема, потому что они плановые свои работы заняты, дальше некуда. И я попросил: сделайте обзор, сколько денег потрачено на изучение эстонского языка, как они разошлись и все такое. Вот такая мощная, и я бы сказал, для меня, например, самая авторитетная организация Эстонии — это именно госконтроль. Там собраны сугубые профессионалы, там есть разделение на рабочие группы, то есть там нет такого, что ты универсал, сегодня метаешь копье, а завтра играешь в футбол, да? Там люди годами работают в одной сфере, знают все досконально, даже они не смогли этого сделать. Там упоминалась сумма в сотни миллионов, но при этом полностью проследить вот все эти деньги, при том, что потрачены действительно сотни миллионов, а выхлоп вот вам, пожалуйста. У вас ни учебников нормальных нет, ни учителей не готовят. Деньги по-прежнему выделяются, причем изучением эстонского языка командует у нас то ли 6, то ли 7 министерств, у каждого своя программа. Ну, понимаете, да? То есть у одних, например, тюрьмы в сфере деятельности, значит, они будут заниматься заключенными. Я не знаю, дошли ли они еще до следственного изолятора. То есть было бы интересно, да, там человека только задержали, и сразу учебник эстонского, давай в камере учи эстонский. Даже вот в такой теме непонятно, что делать. Им непонятно, мне-то понятно. А энергетика, она сложнее. И региональное развитие тоже сложнее. Если вы думаете, кстати, Виктор, что это только Идавирма касается, это касается всех, кроме Таллина и Тарту. Вот эти два города, два населенных пункта с суммарным населением, почти равным половине населения Эстонии, они живут прекрасно, у них все понятно и с целями, и с финансированием. Там Тарту за счет университета имеет фактически два городских бюджета. Вот, ну а Таллин, ну что тут? Там сосредоточены все деньги. Это как вот в России Москва, так у нас Таллин. Со всеми остальными одна беда, сплошная беда. При этом создается постоянно какая-то такая веселенькая картинка. Это ставим, это не ставим, это ставим, это не ставим. Плохих новостей никто не видит, не читает. Все только замечательно. И читают газеты, смотрят телевизионные новости, понять не могут, а почему по ощущениям становится хуже, когда вот же тебе показывают, что все становится лучше. Это у меня последний опыт был, который меня крайне удручил. Это когда я пришел в Нарвскую студию ЭТВ+. Вот, мы говорили о закрытии детских садов, и я туда, собственно, пошел, потому что там должно было присутствовать мнение народа. То есть мне написали в приглашении, что будет показан перед этим клип, снятый с мнением норвегтян. Вот. После чего тебе показывают мнение людей, напрямую заинтересованных в том, что произошло. Это кого трудоустроили, кого там, чьи проблемы. Все. Там вот этих самых простых норвегтян, так сказать, хотя простых людей в принципе не бывает, там вообще нету. И получается, что закрыли 3 детских сада, еще один пошел на объединение в течение 2 лет, будет закрыт. А картинка-то какая? Картинка просто супер. Мы, оказывается, молодцы. Давайте все школы, у вас еще лучше клип тогда получится. Вот. Так что я понимаю суть вашего вопроса. Экологический налог, его распределение. Я еще раз повторю. Никто не знает, в каком направлении двигаться. И по большому счету есть еще одна специфическая черта у нас. Идавирума традиционно всегда был связан с восточным соседом, с Россией. И вот эти вот в советское время образцово-показательные деревни вдоль Чудского озера, они не в последнюю очередь были там из-за того, что люди пахали, крепко работали, выращивали овощи, огурцы, лук ценились на рынках Ленинграда, ну, просто лучше ничего не бывает. И народ вот эти вот дома построил, вот эти парники, первыми начали индивидуально в парниках пользоваться тракторами и все такое прочее. И вот все это обрубили. Обрубили для энергетиков, обрубили для промышленности, обрубили для туризма. Сейчас будем радоваться тому, что у нас происходит замещение русских туристов финскими. А нельзя было совместить? Вот у нас СПА закрывается там какое-то, а это как? Это позитивный момент? Так что еще накладывается вот этот вот момент политической спекуляции. И, как обычно, всегда действительность лакирует. Ой, вспомнил. Я когда в 82-м году меня призвали в армию, да, к некоторым вещам я очень долго не мог привыкнуть. Ну, например, приезжает в вашу воинскую часть высокий военачальник. Ну, вот у нас вот эта мадам, как ее, фон дер Ляйен, недавно приезжала. Значит, а к нам первый, кого я в таком качестве увидел, был маршал Савицкий, маршал авиации. Вот, я служил на командном пункте бригады. Это по тем временам мощная техника, все, такой бункер подземный, там из 2 лет 1 год провел под землей в чистом виде. Но к приезду маршала мы красим коридоры. А надо понимать, это подземный бункер. Он уходит в глубину, и там вентиляция такая, это чисто вот. Надо с другой стороны бункера где-то открыть железную дверь, чтобы хоть как-то что-то вытягивало. Вот, маршал приезжает утром. Мы всю ночь красим стены и пол. Утром приезжает полковник, командир нашей части, полковник Ботеньков, и торжественно рушится в этом самом ходу, потому что красить надо все, полы тоже. Ну и покрасили. А тогда краска была такая, что сохла 2 суток как минимум. И после этого еще там вода с уксусом, ее надо было... А тут срочный аврал, срочная работа. Солдаты все пьяные. Ну то есть надышались краской, вот кто красил, да? Все в лёжку просто. Краска была какая-то. Вот. И эту бригаду, значит, уводят глаз подальше, а вторая бригада берет ветошь, тряпки и начинает краску стирать хотя бы с пола, потому что маршал старенький, если он упадет, нам всем мало не покажется, мы все на коленях тут ползать будем вокруг этого бункера. Вот это происходит у нас все время, вот это вот мы обязательно что-то сделаем, сделаем все лучше, вот масса обещаний, потом все делают вид, что ничего не говорили, все это вам показалось, зато у нас вот новая программа есть. Это имеет прямое непосредственное отношение к энергетике. И ничего с этим, по-моему, уже остается только вот смотреть на это дело со стороны и иногда своими репликами пытаться хоть что-то в этом во всем улучшить, но уже мало что получится. По крайней мере, энергетическую вот эту вот энергетическое сумасшествие, которое обуяло всю Европу, вряд ли можно каким-то образом как-то усмирить и из Эстонии. Там даже Корбан не справляется. Вот он строит сейчас атомную электростанцию и говорит: ваши интересы кончаются на границе Венгрии. Меня интересуют не интересы Брюсселя, а интересы жителей моей страны. Все. А нам это сделать не удастся. Мы всегда будем делать то, что нам говорят из Брюсселя. И практика показывает, что процентов на 90% это то, что совершенно объективно вредит экономике, общей ситуации, в которой находится страна. При всем при том, мы не можем отрицать того, что от катастрофы, в общем-то, дело достаточно далеко. Становится все хуже, 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 хуже. И я думаю, что как все люди и наши члены правительства тоже рассчитывают на какое-то чудо.
Спасибо, Михаил. Всегда рады вас видеть.
Спасибо, что выслушали.
Всего хорошего.
До свидания.